Добро пожаловать на четвертый шаг. Раздел весьма интересный — секс. Вот для меня то, что важно было очень понять, я это понял очень хорошо, вот особенно в последние там сколько-то лет. Секс для меня представляет просто нереальный наркотик, нереальное заполнение всех моих пустот внутри, и душевных, и физических. Это часть жизни, которой, ну, я не хочу обобщать, но это просто мой опыт. Практически любой зависимый начинает употреблять, когда он дорывается до этого. И так нас природа сделала. Меня таким природа сделала, что секс меня заполняет, он мне дает почувствовать единство с другим человеком, то есть это социальный мой инстинкт, да, то есть как бы это личная безопасность, я чувствую прям себя защищенным после этого секса на уровне ощущений. Секс мне дает подключиться и почувствовать единство с этим человеком, да, то есть, ну и кроме этого, это гигантское заполнение, очень сильное заполнение. Я увидел, что если я не придаю значения вот этим всем вещам, секс может сделать мою жизнь очень-очень-очень печальной. Потому что я просто захожу в одержимость этим. У меня такой курьез произошел. У меня, наверное, первые 10 лет не было отношений, что я именно жил с человеком. И я не видел свои проблемы с сексом. Я просто ее не замечал. Мы встречались с девушками. Я не замечал, что я именно завишу от этой темы. Что я именно прям все мои части души, все мои части личности строятся на вот этом показателе. Потому что за первые 10 лет было разнообразие, да, сексуальных партнеров и девушек, с кем я просто мутил, так сказать. И мой эгоизм был очень-очень сыт и доволен. Я не ощущал какой-то проблемы. Это можно сравнить с розовым употреблением наркотиков. Когда ты просто употребляешь, ты все больше и больше и больше подсаживаешься на это. Со всех как бы аспектов своей души. И зависимости, чувствами. И душевное заполнение, и физическое заполнение, да, вот это расслабление, снятие стрессов. И вот я все больше и больше подсаживался на это. А потом, когда вот я начал последние серьезные отношения, я начал именно жить 24 часа вместе с одним и тем же человеком, это все очень сильно вылезло где-то вот на второй год отношений, вот так. Когда я просто увидел, что я вдруг не могу продолжать употреблять сексом. Если я продолжаю употреблять сексом, живя с этим человеком в квартире, мои отношения начинают рушиться. Просто жестко рушиться. И у меня были дни, когда я днями напролет. Первая мысль с утра в моей голове была о сексе. Будет ли у меня секс, когда, сколько и как он пройдет. И последняя мысль, когда я закрывал глаза, это была тоже мысль о сексе. Вот так 24 часа в сутки. Я доходил до того, что я не мог не работать. Я вот ходил буквально вот так вот у меня вот так вот руки висели, как будто бы мне повесили 50-килограммовый рюкзак за плечи. Я вот так вот ходил. Вот к такому истощению вообще всех сил и желания жить у меня тоже не было. Привело мое употребление и неосознанность по отношению к этой сфере. Я всегда думал, что если человек употребляет сексом, то это выглядит так. Постоянные публичные дома, измены, знакомства 24 часа в сутки, как бы какие-то флирты. У меня этого ничего не было, я жил с девушкой. Но я настолько провалился в эту тему, настолько мое сознание было занято вот этой темой, что я когда начал это осознавать, меня это напугало сильно. Опять же, почему это произошло у меня? Это произошло именно из-за того, что я не осознавал, с чем я имею дело. Если вот посмотреть на мою жизнь, да, я не курю сигареты, ничего не употребляю, не злоупотребляю там всякими играми, интернетом и другими заполнениями. Чем я могу уже еще заполняться? Я или заполняюсь программой, или я заполняюсь едой, жрачкой, или же я заполняюсь как бы плотскими утехами. Это все нормально, это все хорошо. Весь вопрос в том, куда меня это приводит в жизни. То, что я увидел, что если я не осознаю, что вот этот секс, это область жизни, которая меня заполняет, да, я человек зависимый, моя болезнь начинает этим пользоваться в очень плохом ракурсе, да, в том, что я просто употребляю сексом, как это выражалось, у меня какая-то душевная пустота, я беру свою вторую половину, несмотря на то, что она чувствует, мне плевать было, что она чувствует и чем она занимается, я просто ее тащу в спальню, и там происходят очень много обид, очень много каких-то разочарований, потому что я вижу, что человек не подключен сейчас к этому процессу. Я просто очень много вредил. Вредил, пытаясь употреблять этой темой, которая перестала работать. Да? Потому что ты живешь с этим человеком, ты не можешь уже употреблять сексом с этим человеком. Потому что просто ты видишь этого человека 24 часа в сутки. У тебя и у нее не может быть какого-то сексуального притяжения 24 часа в сутки годами. Это невозможно физиологически. А я требовал от себя этого, я требовал от нее этого. И когда это не происходило, и я не мог употребить сексом, вот там начинались очень ужасные ситуации, когда я начинал ее обвинять. Я рушил отношения из-за этой темы. Я это к чему рассказываю? Я это рассказываю просто к тому, что мы должны понимать, что секс это классное, хорошее, дарованное Богом нам занятие, которым наша болезнь может неправильно пользоваться. Вот и все, что я хочу сказать. Секс это хорошо, это прекрасно, это одно из самых радостных вещей в моей жизни на сегодня. Но если я даю этому первое место в своей жизни, если я не обращаю внимания, что моя болезнь зависимости начинает этим употреблять, я могу прийти к очень черным местам. Это может быть разрушение отношений, это может быть просто полное духовное и душевное днище. В самых прекрасных отношениях, которые рухнут из-за того, что я просто одержим этой идеей, я употребляю именно секс. Опять же, что мне помогло? Мне помогло как можно больше припоручать, как можно больше делать шаг первый, второй, третий. Я чувствовал ломку, когда я принимал бессилие. Вот я сижу на диване, и меня одолевает просто желание употреблять. Сейчас схватить ее и потащить в спальню. Несмотря на то, что она сейчас делает что-то свое, и я точно понимаю, что она сейчас не в теме, а мне хочется употреблять. И я помню, я лежу такой на диване, на боку, меня ломает физически. У меня неприятные ощущения по телу, вот по костям прям что-то такое неприятное идет до ужаса. Меня прям физически ломает. И я тогда охренел. Я тогда думаю, я лежу такой на диване и думаю, блядь, вот это меня плющит. От чего? От того, что ты сейчас пытаешься воздержаться от того, чтобы употребить сексом. Ты пытаешься сейчас не потащить ее любыми путями заниматься сексом. От этого тебя ломает. Я охренел тогда. Я был поражен, я был в шоке. Я прозрел, я понял, что такое секс для моей болезни зависимости. Как бы меня это с ума сводило. Я офигел просто. И я никогда не подумал, что я попаду в эту ловушку раньше. Я думал, что у меня с этим нет проблем никаких. Вот я тут переспал, там переспал, тут переспал, там переспал. И я не думал, что у меня есть какая-то проблема, потому что он делал свою работу. Мне важно было увидеть, что вся моя самооценка строится на сексе. Все мое мужское начало строится на сексе. Вся моя личность, у нее есть ценность, если есть много разнообразного регулярного секса. Вот я себя ощущал человеком, я себя ощущал мужчиной, я себя ощущал достойным человеком, только если у меня был секс, такой, как я хочу, столько, сколько я хочу, ну, плюс-минус, да. И опять же, это не переходило каких-то рамок, что я там каждый день встречался с двумя девушками. Не было такого. Но мой эгоизм был доволен на протяжении первых 10 лет. И секс делал свое дело, он делал свою работу. Поэтому я не понимал, что есть проблема какая-то. Что я на самом деле все больше и больше подсаживаюсь на это. Когда он перестал делать работу, когда я начал жить с одним человеком 24 часа в сутки. Вот это меня порвало просто. Это раскрыло мою проблему прямо мне в рожу и показало это очень близко. Да, вот я повторюсь, моя проблема была в том, что вся моя личность строилась на параметрах, да, на моей производительности и успешности в сексе. Вся мое мужское, как бы, начало строилось на этом. Весь мой мужской инстинкт, мое ощущение мужика, мое ощущение мужчины. И не только мужчины, мое ощущение стоящего человека, который что-то из себя представляет, строилось на моей производительности, на моих параметрах в сексе. Насколько я был доволен, насколько мной довольны, насколько я там получил заполнение. Я не видел этого первые 10 лет. Поэтому мне было очень важно увидеть. И я чуть не уничтожил свои отношения вот с девушкой, с которой я реально хочу быть. Было очень много обид, очень много было прям... Меня это крыло. Как вот здесь написано, очень классно написано. Эта сфера нашей жизни многим из нас доставляет наибольший дискомфорт. Я был в отношениях с девушкой, с которой мне хорошо и прекрасно, но эта часть жизни доставляла мне наибольший дискомфорт. Я это очень сильно прочувствовал на себе, и по иронии судьбы это произошло далеко не в первые года. В первые года я вообще не понимал, что происходит, я просто употреблял этим, и на этом всем строилось как бы все мое ощущение и вся моя жизнь. У нас даже может возникнуть намерение остановиться на этом разделе с мыслью. Все, с меня хватит. Ни за что не стану фиксировать здесь свои сексуальные похождения. Нам не надо фиксировать здесь свои сексуальные похождения. Здесь этот раздел не о том, где, сколько, в какой позе и с кем. Это никого не интересует. Здесь важно увидеть, как наша болезнь взаимодействует с темой секса. Вот это самое главное увидеть. Как наш эгоизм повлиял на наше сексуальное поведение. Как наша зависимость повлияла на наше сексуальное поведение. Вот как я и говорил, да, нам природой, Богом была дарована вот эта тема. Прекрасная тема, кайфовая, радостная тема в жизни. Что с этой темой сделала наша болезнь зависимости? Вот в этом весь вопрос. Я знаю человека. Ему тема секса убила всю его жизнь. И он травится сейчас из-за того, что он как одержимый ищет этого секса. Ищет любви, заботы и сексуального наполнения как бы с девушкой. Он приходит на группы, он знакомится с первой попавшейся девушкой на группе. Неважно, сколько она чистая, он пытается с ней замутить глубокие чувственные отношения. И эта тема секса, она его просто убила ему всю жизнь. Один мой подспонсорный сорвался, умер в срыве из-за темы секса. Тоже отношения на группе, в сообществе. Все построено на вот этой теме секса и романтических отношений. Это что-то, что может убить человека полностью, если он не отдает отчета, если он не осознает, что представляет для него романтическая связь, сексуальная связь и секс для него, как для зависимого. Это может его убить, убить вот просто в гроб как бы положить. Лично знаю 10 лет как бы этих людей. Один из них до сих пор травится, один из них как бы лежит в гробу. К его срыву приводило одно и то же поведение. Человек очищается, все оголено, заполнения нет, духовная пустота, хочется заполняться. Чем заполняешься? Своими гениталиями. Человек приходит в комнаты, цепляет первую попавшуюся девушку в комнатах АН, мутит с ней, срывается с ней, ее падает, сам падает. И вот так вот последние лет 7. Нам необходимо как можно скорее преодолеть свое нежелание писать об этом. И тут нам поможет размышление об истинных причинах этой необходимости, в смысле писания. Как сказано в книге «Это работает как и почему», мы хотим примириться со своей собственной сексуальностью. Вот почему мы должны также исследовать свои сексуальные убеждения и свое сексуальное поведение. То есть я хочу прийти сам с собой к миру, к какому-то принятию, к какому-то пониманию, к какому-то спокойствию. Если я хочу когда-нибудь прийти к этому спокойствию, то мне нужно принятие и понимание, смирение со всеми частями своей личности. Нету такого, что я принимаю все в себе, кроме. Меня устраивает, я живу в мире сам с собой. Если я живу в мире со всеми сферами своей жизни, а если я живу в мире со всеми областями своей жизни. То есть я не могу оставить за скобками что-то одно. Меня это будет сводить с ума. Если я вообще не притрагиваюсь к этой области жизни, то это другое дело. Я ушел в монахи, сел на какую-то гору, залез в пещеру и там медитирую. И меня не трогают девушки, меня не трогают женщины. Может быть, там раз в месяц я там как бы удовлетворю себя под деревом, потом помолившись и попросив отпустить грехи себе. Но как бы меня эта тема не беспокоит, потому что я этого не вижу. У меня нету контакта как бы с женским полом, если я где-то на горе сижу. А если я живу вот в этой жизни, то у меня постоянное взаимодействие там, с противоположным полом или там, ну я не знаю, может кто-то со своим полом имеет отношение. Это нормально, да, но у меня постоянно какой-то контакт, который меня будет сводить с ума. Поэтому мне нужно примирение и мне нужно какое-то принятие и понимание всех областей своей жизни. Если бы все происходило за первый год, мое бы выздоровление бы продолжалось один год. Я бы выздоровел бы и ушел. Но как бы это очень растянуто. Вот почему мы должны также исследовать свои сексуальные убеждения и свое сексуальное поведение. Тут важно помнить и напоминать себе, что мы проводим исследования не для того, чтобы сравнить себя с тем, что считаем нормальным у других людей, а лишь для того, чтобы идентифицировать свои сексуальные ценности, принципы и свою мораль. Ребята, вот у меня было много убеждений, что секс должен быть почти каждый день, что он должен быть очень чувственным всегда, каждый раз. И знаете, очень много убеждений я набрался откуда? Из школьных анекдотов в туалете, когда мы курили косяк в туалете, да, оставляли вот эту запятушку на стене и обсуждали, кто кого как бы и как переспал. А у меня ничего этого не было. И я не уверен, что это было у тех, кто это все обсуждал, потому что я потом делал точно так же, не имея как бы никакого секса в жизни. Но как бы я наслушался и рассказывал как бы уже более преувеличенные истории, да, других чужих людей. Вот оттуда появились мои представления о сексе. Мои представления о сексе появились из каких-то порно-роликов. Вот оттуда появились мои представления и мои требования от себя. Мои представления о сексе появились вообще из левых источников, которые только запутали меня и привили мне всякие комплексы, всякие низкие самооценки, всякие заблуждения. И это все сводило меня с ума. И я начинал требовать от себя в сексе того, что я насмотрелся в порноролике. Я начинал требовать от себя в сексе то, что я слышал 15 лет назад в каком-то анекдоте от какого-то человека. Или вот какие-то вот эти картинки, да, которые вот у меня запечатлелись в сознании, когда какой-то там человек, который становился сразу после этого душой компании, очень привлекательно рассказывал о своих сексуальных похождениях, и у меня автоматически заходило ко мне в подсознание, что я должен быть так. Я должен быть так, у меня должен быть такой секс, у меня должны быть такие показатели, у меня должен столько продолжаться, у меня столько должно быть этого секса. Меня это настолько запутало, что я чуть несколько лет назад не убил себе мои отношения с человеком, с которым я хочу строить свою жизнь. Вот настолько мои убеждения, полученные в левых некомпетентных местах, повлияли на мое сознание. Моя проблема в том, ребята, что я в своем сознании сравниваю себя, Максима, который уникален в этом мире, да, он особенный, он каждый из нас особенный. Нету двух одинаковых людей. Я сравниваю себя с какими-то анекдотами, которые мне рассказывали в школьном туалете за косяком или с тем, что я видел в каком-то порно-ролике. Вот с этим я себя сравниваю. И когда я вижу, как бы, что я вообще здесь не выхожу в красивом свете, мне хочется сдохнуть. Это низкая самооценка, комплексы, дефекты, страх. Как мой эгоизм формировал мое сексуальное поведение? Как я вам и рассказывал, у меня была куча убеждений, что должен делать мужик в сексе и сколько у него должно быть секса для того, чтобы он мог назвать себя мужиком. Эти все убеждения появились из каких-то фильмов, из каких-то анекдотов. Мой эгоизм полностью формировал мое сексуальное поведение. Мои представления, мои предубеждения, какие-то фантазии полностью формировали мои сексуальные поведения. Я пытался это воплотить. Иногда получалось, и я чувствовал приход, я чувствовал, что я употребил хорошо. Когда не получалось, мне хотелось сдохнуть, потому что я оставался на ломках, я оставался в кризе. Моя низкая самооценка еще больше как бы плющила меня к плинтусу. Не путал ли я секс с любовью? Первые 10 лет я путал секс с любовью. Я был уверен очень часто, что я иду сейчас мутить глубокие чувственные отношения на всю жизнь. Я верил в это. Если бы вы меня поставили на детектор лжи, он бы сказал бы, этот человек говорит правду. Через месяц, когда я наедался этим человеком, в смысле секса, когда я удовлетворял свою похоть, мне он больше не нужен был. И я начинал искать его недостатки во внешности, во внутренности, в его характере. Доходило до того, что я шел заниматься сексом с девушкой, которая вообще мне не нравится внешне, вообще никак. Рассказывая ей, насколько я хочу с ней построить отношения и насколько я ее люблю, только для того, чтобы уложить ее в постель. И через месяц мне хотелось провалиться. Я рассказывал такие сумасшедшие истории. Я так врал, потому что я не мог рассказать ей правду, для чего я с ней находился для этого. Я постоянно путал любовь к сексу. Каковы были результаты этой путаницы? Ущерб себе и окружающим. Моя самооценка падала, я себя ненавидел. Мне очень плохо было месяцами. Эти месяца складывались в года. Я приводил к страданиям в своей жизни. Я приносил очень большое количество ущерба. Разбитые души, разбитые сердца. Очень большое количество морального ущерба я приносил другим людям, потому что я рассказывал им, что я хочу отношений, что я люблю тебя. А после месяца, двух или трех, эта девушка автоматически становилась вообще никудышной, ненужной, плохой для меня, некрасивой. И я находил причину в этом человеке, расставался с этим человеком из-за нее, как будто бы, объясняя ей, какой он плохой, и уходил к другому человеку. Вот так эгоизм формировал мое сексуальное поведение. Как я использовал секс, пытаясь избежать одиночества или заполнить свою духовную пустоту. Я очень много раз поделился сегодня об этом. Моя болезнь зависимости употребляет все, что угодно, любую часть моего тела, любую часть моего сознания для того, чтобы заполнить мою духовную пустоту. Я постоянно путал секс и какое-то заполнение от одиночества. Я был уверен, что я сейчас пойду заниматься сексом, и у меня не будет одиночества. Как мы и говорили о том, что как бы, да, если ты идешь и в левом месте занимаешься сексом, тебе потом хочется сдохнуть. Это то, что я почувствовал на себе. Если я даже получаю какое-то заполнение после секса, удовлетворяется мое одиночество, моя духовная пустота, это заполнение временно. Это заполнение, оно на некоторый, очень короткий промежуток времени, после этого у меня всегда начиналась духовная пропасть. Я всегда падал на дно и полностью разбивался. Мне было очень плохо. И моя болезнь зависимости каждый раз там набирала темпы. То есть, если мне секс принес удовлетворение, если это мне заполнило мою духовную пустоту, я еще больше завишу от этого действия. Я подсаживаюсь на систему, то есть на систематическое употребление. Какими способами я компульсивно добивался или наоборот избегал секса? У меня душевная пустота. Мне не очень хорошо с самим собой. Я просто тупо беру свою вторую половину и тащу ее. Несмотря на ее желание, несмотря на хочет она, не хочет. В тему сейчас это, не в тему. Я просто тащу ее как бы и стараюсь одержимо с ней заняться сексом. Приводило к большому количеству травм. Когда этот секс не выходил так, как я хотел, потому что второй человек не хочет. Какой может быть секс, если второй человек не хочет сейчас? Какой может быть секс? Отвратительный. Что я делал? Я еще ее обвинял, что она плохая, она никудышная, она не умеет это делать, и она вообще меня не любит, и зачем мне такие отношения? Реально. Если бы я не попал на программу, я бы даже бы с женщиной жить не смог. Потому что моя сексуальная зависимость, которая вообще как бы не относится к употреблению наркотиков, это моя часть личности. Она бы не дала бы построить мне эти отношения. Вообще никак, ни на миллиметр. Что как бы спасло мои отношения, моя самая откровенная попытка делать первый, второй, третий шаг. Я начал наполняться этим, только если я припоручаю эту область жизни. Это означает, что я не беру контроль. Я не могу заставить сейчас это произойти. Я могу постараться принять свое бессилие. Я могу постараться заполниться чем-то духовным. Я могу постараться отпустить полностью тему секса из наших отношений. И парадокс, и чудо, да, парадокс заключается в том, что это начинает происходить естественным образом, самым прекрасным раскладом, что только может быть, который меня наполняет и который меня делает счастливым. Я клянусь, это со мной происходит. Как ты и сказал в самом начале, как только я отпускаю какую-то тему, она складывается сама собой самым прекрасным образом. Потому что на самом деле, да, если два человека, они хотят быть друг другом, у них есть какое-то сексуальное притяжение, то достаточно просто это не ломать. То есть не настаивать на этом одержимо. Не вносить свой эгоизм и свой контроль вот в эту очень чуткую, очень духовную тему. Достаточно просто не портить своим контролем и своей одержимостью вот эту связь, и там все становится на свои места самым прекрасным образом, каким только это возможно. Я это прожил на себе, я это прочувствовал. И это еще больше укрепило мою веру как бы в программу. Потому что пока у меня не было первого, второго и третьего шага, да, то есть бессилие, духовного заполнения и припоручения вот этой сферы области на волю происходящего, на волю жизни, на волю Бога, на волю кого хотите, на волю второго человека, да, у меня не было никакого мира с самим собой, потому что я одержимо приходил и начинал диктовать, когда я хочу секс, сколько я хочу секса, каким я хочу секс. Второй человек, он не машина, он не может это принять. Он не хочет сейчас, может быть. А я прихожу, его беру за шкирку и тащу как бы в постель. Это ломает, это рушит, это уничтожает. Так что как бы спасло мои отношения? Моя самая откровенная попытка делать первый, второй и третий шаг. Это то же самое, что сделать и шестой, и седьмой шаг. Это один в один тот же самый процесс происходит, когда я вижу свое бессилие, я вижу свой недостаток, что я тащу заниматься человека сексом со мной, как бы одержимо, контролируя, да, разрушая. Это мой недостаток, я бессилен перед этим. Я прошу помощи, я говорю об этом. Я со спонсором 1.5 года, мы очень активно обсуждали эту тему. На группах я обсуждал, здесь я обсуждал. В любом месте, подходящем для этого, я это обсуждал, я просил помощь. Я стараюсь отпускать полностью эту тему, не настаивать, не контролировать, не добиваться этого одержимого. И все само собой происходит самым наилучшим образом. Самым естественным, наилучшим образом, который меня заполняет и делает счастливым. Достаточно было просто убрать разрушающий элемент, и этот разрушающий элемент — это мои одержимые попытки заставить быть мою сексуальную сферу такой, как хочет моя болезнь, как хочет мое старое предубеждение, как хочет моя болезнь, мое старое сознание. То есть достаточно было просто убрать контроль, и все встало на свои места. Это потрясающе, это реально потрясающе. Мне это сводит с ума. Я, допустим, бы я не употреблял наркотики, я бы ничего этого не делал. Я бы не попал в анонимные наркоманы. Я бы никогда не смог жить с женщиной, не зная шагов. Не живя шагами, я бы никогда не смог построить даже сексуальные отношения. Простыми словами, я даже сексом нормально, как человек, не могу заниматься, если я не осознаю там свою болезнь, если я не выздоравливаю, то есть если я не делаю первый, второй и третий шаг в этой сфере. Меня это сводит с ума, ребята. То есть реально, если бы я не попал на программу, я бы даже бы с женщиной жить не смог, потому что моя сексуальная зависимость, которая вообще как бы не относится к употреблению наркотиков, это моя часть личности. Она бы не дала бы построить мне эти отношения. Вообще никак, ни на миллиметр. Испытывал ли я стыд и вину после каких-то ситуаций, в которых у меня был секс? Что это были за ситуации? Почему мне было стыдно или возникало чувство вины? То, что я вам сейчас сказал. Когда я тащил девушку, допустим, в первые свои 10 лет, я тащил малознакомую девушку. Навешал ей лапши на уши, рассказал ей всякие обманы, только для того, чтобы положить ее в постель. После этой постели мне хотелось сдохнуть, потому что я знал, что я ее обманываю, мне плевать на нее, я ее не люблю, у нас не будет никаких отношений. Я знал, что я найду какую-нибудь причину, чтобы бросить ее, чтобы расстаться с ней. И когда секс происходил, мне хотелось сдохнуть. Очень короткий период после этого секса, моя совесть брала меня вот этой железной рукой за горло, и мне я не мог дышать. Конечно же, потом я еще несколько раз возвращался к ней, но потом совесть моя душила еще сильнее, и я находил какую-то обман, какую-то историю, чтобы сбежать от нее. И мне хотелось каждый раз сдохнуть. Каждый раз. Чувство вины и стыда. Вот в этих последних отношениях, когда я тащу свою вторую половину заниматься сексом против ее воли, как я вам сейчас и рассказывал, я чувствовал гигантское чувство вины и стыда, что я разрушаю, что я употребляю. Я просто сейчас взял человека, сварил его и вмазал, грубо говоря. И мне вообще плевать как бы на его чувства, на его ощущения, на то, как бы получил он удовольствие или нет, а хотел он вообще этого или нет. Мне плевать на это, когда я в болезни, когда я употребляю секс. Конечно же, чувство вины и стыда. И у нас были много откровенных разговоров на эту тему. Я ей рассказывал, в чем моя проблема. Ну, не во всех подробностях. Не так, как сегодня, да, я рассказал об этом. Потому что она бы сошла бы с ума, если бы я бы вот так вот бы рассказал об этом. Я говорил откровенно об этом. И мы реально, каждый из нас пытался подстраиваться под другого, чтобы вот этих общих точек, общей области, да, стало как можно больше. Как бы я вижу это так. То есть компромисс, он устраивает обе стороны. Но это, наверное, есть определение компромисса. Каждый человек немножко урезает свои эгоистичные желания, и где-то они пересекаются, вот эти оба человека, которые хотят быть вместе. Но самый главный элемент, который это все разрушал, это был именно мой контроль. Ничего больше. Как бы ничего больше. Когда я контролирую, когда я думаю об этом 24 часа в сутки, я не могу получать удовольствие от секса. Если он даже происходит, я не получаю от него удовольствия, потому что я думал об этом 24 часа в сутки. Я не могу даже получить удовольствие от этого процесса, потому что это меня с ума сводило, потому что весь мой контроль, вся моя личность строилась на этой области. То есть самый разрушающий элемент это был мой контроль. После того, как он ушел, стал возможным поиск вот этого компромисса, когда каждый человек, мы же хотим быть вместе, поэтому каждый человек пытается найти какие-то вещи, в которых он готов отказаться, и как бы то, что он хочет, и это как-то начинает пересекаться вместе, и получается какой-то баланс, получается какой-то поиск компромисса. Не причинял ли я вред себе или кому-то другому в какой-то ситуации, связанной с сексом? Как я вам и рассказывал, когда я обманывал второго человека, я причинял гигантское количество вреда другому человеку. И точно так же со своей второй половиной, когда я тащил одержимое заниматься сексом, я почти разрушил наши отношения. И у меня был период, когда я был уверен, что мы расстанемся из-за этой темы, что она плохая, что она мне не подходит в сексе. А причина была просто мой контроль и моя одержимость. Ничего больше, вообще ничего больше. Устраивает ли меня моя сексуальность? Если нет, то почему? Ребята, если я смотрю на свою сексуальность с точки зрения своего эгоизма, меня никогда ничего не устраивает, когда я смотрю с позиции своего эгоизма. Никогда мой эгоизм невозможно удовлетворить. Мою душу, да, мою душу, я вам клянусь, положа руку на сердце, я полностью доволен, полностью счастлив тем, что со мной происходит. И как это происходит, да, вот сейчас в моих отношениях. Мой эгоизм никогда ничего не устраивает, потому что мой эгоизм, он хочет, чтобы я был как можно больше, как можно дальше, как можно все. Везде первый, везде перфекционизм. Это не реальность, это невозможно. Для меня это невозможно. Является ли секс обязательным условием для всех или большинства моих отношений? Я вам говорю честно, конечно же, для отношений с моей второй половиной наличие секса является обязательным условием. Ну, я как бы не монах на горе, который готов отказаться сейчас от секса. Я на сегодня понимаю, что да, для меня это обязательное условие в романтических отношениях, там, с моей второй половиной. С другими девушками я готов поддерживать отношения без секса. Я надеюсь, если я увижу, что меня начинает колбасить в этом направлении, то я откажусь от отношений с этой девушкой. Как я понимаю здоровые отношения? В плане секса я понимаю, что это гармония, это поиск компромисса. Я отказываюсь от своих эгоистичных желаний. Но как бы я вот понимаю, что для меня мои потребности должны быть удовлетворены. То есть какие-то сексуальные мои потребности, они должны быть удовлетворены на каком-то уровне, для того, чтобы меня это не сводило с ума постоянно и 100% от времени. Я понимаю, что все мои эгоистичные желания и моя похоть не может быть никогда удовлетворена. Но этого и не требуется для счастливых, здоровых отношений.